«Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий. Как отражается экономический кризис на объединительных процессах в Европе? Замедлился ли процесс глобализации или, напротив, общие трудности сплотили европейские страны и государства, стремящиеся интегрироваться в европейское пространство? Об этом беседа Игоря Яковенко с экспертами.
Я представляю моих сегодняшних собеседников. Это политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
И болгарский социолог Андрей Райчев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Тема сегодняшнего разговора – кризис и геополитическая карта. Кризис буквально на наших глазах вносит коррективу в геополитику. Все отчетливее вырисовывается мировой тандем, ведущий тандем – США-Китай. И все отчетливее расслоение Европы. До кризиса мы видели неуклонный процесс европейской интеграции. Практически Европа, как гигантский магнит, притягивала к себе все новые и новые страны, что, конечно, неудивительно. Кризис четко обозначил границы. Вот старая подлинная Европа, вот Европа новая, восточной волны, Вышеградская четверка, Балканы, Прибалтика. А вот те, кто хочет в Европу, это прежде всего постсоветские страны, Украина, Грузия, Молдова, Белоруссия, и совсем особняком стоит Россия. Старая Европа довольно сильно уже ворчит. Ей уже не очень хочется кормить все новых и новых неофитов. Европа второй волны начинает очень беспокоиться. Вот характерное письмо ведущих политиков и общественных деятелей Восточной и Центральной Европы в администрацию Соединенных Штатов Америки. Европа третьей волны, Грузия, Белоруссия, Молдова, Украина, вообще, по сути дела, не прошли еще точку невозврата в своем движении в европейскую интеграцию, и здесь еще все может быть совсем по-другому. И, наконец, Россия, которая вообще ни в какую Европу пока не собирается. Более того, последнее выступление в Украине патриарха Кирилла, который все больше и больше набирает политический вес в России, оно как раз свидетельствует о прямо противоположной тенденции. Россия сегодня готова разговаривать с проклятым Западом с позиции Святой Руси. И вообще, если куда-то интегрироваться, то на совершенно своих условиях, конечно, которые вряд ли могут быть рассмотрены. И вот первый вопрос у меня к экспертам. Кризис и европейская интеграция. Каково влияние и каковы перспективы? Пожалуйста, Дмитрий Борисович.
Ну, я бы сказал так, что действительно кризис – такое время, когда каждый больше всего заботится о себе, и, соответственно, каждое государство явно или неявно пытается использовать более или менее явные протекционистские меры. И до этого было тоже, но там сочетались различные интересы, скажем, не только примитивные экономические, но еще и идейные. Ну, например, объединение Германии – очень хороший пример. Все были «за». Но потом оказалось, что Восточная Германия настолько слабая в смысле экономической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальных институтов, качества населения. Вот они буквально за два поколения советской власти перестали быть немцами, и появилось вот это презрительное выражение «Осси» по отношению к восточным немцам. Они перестали быть работящими по-немецки, аккуратными по-немецки. Среда, в которой они жили, оказалась сильно загрязнена вот всякими мазутами и прочими остатками от советской армии, от советской экономики. И за все это оказалось необходимо платить и всерьез, порядка 30 миллиардов евро. И богатые западные территории Германии, та же Бавария, начали размышлять, а не лучше ли нам для себя построить новую больницу или новую автостраду или новый, скажем, стадион, чем отдавать эти деньги на улучшение инфраструктуры в Восточной Германии. Это чувствовалось еще до кризиса. Тем более это чувствуется сейчас, потому что хорошо там привлекать в свое внимание Прибалтику, Польшу, Украину, но платить за это охотников на фоне кризиса все меньше. И поэтому, конечно, некоторое дробление обозначилось. Но я так понимаю, что это правильнее назвать, как биржевики говорят, коррекция на фоне общей тенденции. А тенденция все-таки общая. Глобализация и в данном случае вестернизация. То есть, естественно, все бывшие советские территории, напуганные своим советским опытом, с удвоенным рвением рвутся на Запад. И Запад-то как раз немножко их старается сдержать. Просто потому, что Россия не может предложить того набора привлекательных факторов, который способен предложить Запад.
Спасибо. Андрей, у нас, как мне кажется, наблюдается сейчас расхождение между должным и сущим. В сфере должного достаточно очевидно, что кризис должен подтолкнуть к интеграции. В сфере сущего происходят противоположные тенденции. Как вы это объясняете и каковы ваши оценки этой ситуации, ваш прогноз? Пожалуйста.
А, к сожалению, я вижу другую картину. Это первый кризис, который сваливается на Европу. Собственно говоря, в истории европейского проекта не было такого глубокого кризиса, и это, конечно, тест на прочность. В этом смысле очень важно, конечно, как реагирует Европа. Это она разбегается или сплачивается. Это есть вопрос долгосрочной судьбы. Тем более, что Европа не является централизованной организацией. В этом смысле, если она начнет разбегаться, практически нет такой силы, которая может ее собрать. Даже нет общей армии все еще. Так вот, мне кажется, что в данном случае слухи о нашей смерти, так сказать, немножко преувеличены. На кризис все европейские страны, более того, все европейские народы, что ясно мы увидели на последних выборах, реагируют сбиванием в кучу, а не разбеганием. Я вам дам простейший пример. Исландия. Первым решением исландцев было войти в Европу, когда они столкнулись с серьезным кризисом. Ни в одной восточноевропейской стране не наблюдается тенденция какого-то отхода. То письмо лидеров, так называемых, о которых вы говорите, это письмо бывших лидеров, которые критикуют не европейский проект, а позицию Соединенных Штатов. Так что в этом смысле Европа в 2009 году, это первый вполне кризисный год, она идет к объединению, не к разъединению. Вот посмотрите, если в Ирландии будет второй раз референдум, который на этот раз огромными усилиями выиграют сторонники европейской интеграции. Лиссабонский договор будет подписан до конца года. В Европе возникнет фигура президента, фигура внешнего министра. Это на один шаг только нас отделяет от собственной армии, что является уже очень серьезным шагом централизации континента. Дело в том, что опыт двух войн, понимание глубокого унижения, которое пережил этот континент, когда он был разделен на две части, простите, пожалуйста, бывшими колониями, это все не могло не сказаться на глубочайшем убеждении европейцев, что в Европе есть хороший положительный проект. Проблемы восточных стран, вот, например, Латвии, Литвы и так далее, и Болгарии в том числе, не так уж велики финансово, чтобы старая Европа не смогла взять на себя и это. На днях Турция, впервые в истории вообще турецкого государства после основания его Ататюрком, приняла решение разрешить кюрдский язык и вообще серьезно двинуться по европейскому пути уже не только как намерение, но как практика. Со своей стороны, кюрды, представьте себе, кюрды, эти, которые были, всех их называли террористами или революционерами, это зависит от точки зрения, но во всяком случае точно они стреляли, они объявили, что вход в Европу может, эта перспектива, просто они перейдут на мирные рельсы, собираются подписать добровольное соглашение, которое похоже на то, что как подписали в Северной Ирландии в свое время и с правительством. Так что мне кажется, что особых внутренних напряжений в Европе нет. Проблема скорее в том, как новые лидеры, так называемые, вы их упомянули, США и Китай, будут относиться к Европе. То есть будет ли это слегка презрительное отношение к вот таким маленьким, которые что-то объединяются и не имеют центральной власти, или же они поймут, что роль Европы в современном мире огромная и решающая, потому что это есть мягкая сила.
Спасибо. На мой взгляд, самый главный вопрос – это, конечно, ситуация с Россией и ее отношение к европейской интеграции. Мы видим здесь две прямо противоположные тенденции. Первая – сегодняшний момент доминирующее, это то обстоятельство, что все больше и больше усиливается антиевропейская риторика. Я уже упомянул риторику патриарха Кирилла, это и реакция на правительственная и МИДовская реакция на знаменитую резолюцию Европейского сообщества о Сталине и Гитлере, и мы видим, что это риторика нарастает. С другой стороны, сейчас принимается бюджет, это первый бюджет, когда Россия собирается жить в долг. То есть это восстанавливается традиция десятилетней давности. Жить в долг и по-прежнему ругать тех, у кого занимаешь, может оказаться не очень ловким. Вот это два прям противоположных тренда. С одной стороны, экономическое ослабление вынуждает быть вежливыми и вынуждает какой-то интеграции, с другой стороны, имперская риторика нарастает. Дмитрий Борисович, ваша оценка, какая тенденция победит? Или они как-то переплетутся и совместятся?
Вы знаете, это вопрос, как вы выразились, должного и сущего. В сущем все равно Россия будет вестернизироваться, никуда ей не деться. А вот в должном, в представлении о том, как следует быть, вот здесь мы имеем прям противоположное. Тенденцию и риторику тоже прямо противоположную. И в этом смысле мы очень шизофреничная страна, потому что хотим сохранить свою уникальную идентичность, пытаясь оттолкнуться от Европы, а на самом деле все, собственно, только в Европу и смотрят, начиная с тех же самых элитных граждан. Если откатиться на 300 лет назад, Это очень забавно. Мы видим, как меняется смысловая, картографическая нагрузка понятия Европы и Азии. Ну, например, там в средние века граница между Европой и Азией проводилась примерно по Москве. Москва была столицей Тартара, столицей Азии. Когда Иван Грозный завоевал там ханство Казанское и Астраханское, граница между Европой и Азией картографы стали рисовать по Волге. При Петре Первом, когда он еще продвинулся дальше на восток, Европа отползла к Уралу, и Татищев провел границу по Уральскому хребту. А дальше она шла по реке Урал к Каспию. А после этого уже в 19 веке очень сильно поменялась граница. Отползла от реки Урал к реке Эмбе, и, соответственно, кусочек Казахстана нынешнего влез в Европу. Крым во времена Пушкина был Азией, и война в Крыму была войной азиатской, а сейчас это Европа. Еще в 20 веке граница между Азии и Европы проводилась по Кумамонычской впадине, грубо говоря, от Ростова и туда к Каспийскому морю. Сейчас она официально проводится по главному Кавказскому хребту, так что высочайшей точкой Европы уже не Монблан, а наш Эльбрус. А на самом-то деле и Грузия, и Армения считают себя Европой. И они уже там, а теперь мы еще видим, что и Турция уже Европа. И вроде как только Азербайджан.
Даже Азербайджан.
Так вот, значит, тут вот абсолютная такая вот тенденция роста европейского пространства чисто физически фиксируется на картограмме. Да и если политику взять, то коль скоро мы поддерживаем европейские соглашения, то Владивосток, значит, часть европейского политического пространства.
Кстати, не так давно Дмитрий Медведев так и сказал, что граница Европы пройдет через Хабаровск, Магадан, Чукотку и так далее.
Было бы интересно, что скажет по этому поводу Путин, потому что Медведев – это одна позиция, а Путин – другая.
Это правда.
Так вот, объективно мы лезем, вынуждены врастать в эту самую Европу. Другой вопрос, что Европа-то немножко побаивается и правильно делает, потому что территория огромная, а инфраструктура и культура, и социальная инфраструктура сильно отстает от европейских стандартов.
Я думаю, что здесь ключевой вопрос – это как раз вот тот термин, который подразумевал и профессор Райчев, и политолог Орешкин. Это вот это переходное состояние. Опыт советского строительства нам дал совершенно очевидную истину, что ничего не бывает более вечного, чем переходное. Вот эта жизнь в бараках, жизнь во времянках, она, к сожалению, становится очень устойчивой и порождает вот эти вот очень устойчивые структуры. То есть, по сути дела, это получается не переход, а самостоятельная вот такая вот переходная цивилизация. Вот это вот, как мне кажется, главная угроза, которая возникает в результате вот этих вот волн вхождения в Европу. Я благодарю профессора Райчева, спасибо вам, Андрей, и благодарю политолога Дмитрия Орешкина, спасибо, Дмитрий Борисович.
Игорь Яковенко о влиянии экономического кризиса на европейскую интеграцию.